Глава 25. Коннор вернулся в дом Лин Шоу с брезентовой сумкой и аккуратно сложил в нее вещи из тайника. Внутренний голос подсказывал, что фотографии и карты могут в дальнейшем пригодиться. Возможно, они — тот самый ключ, который позволит понять, почему Лин совершила предательство. По рации сообщили.
«Заро, — говорит группа 1, — к нам подходят войска X1. Они эвакуируют жильцов вдоль Санта-Крус».
Коннор поспешил в гостиную. Из эркерного окна было хорошо видно, что пожар окончательно вышел из-под контроля и с каждой минутой разрастался.
«Положение?» —
прошептал он, едва способный говорить от ужаса.
«Что, сэр?»
«Что с пожаром, идиоты?» — взревел он. «Что происходит с чертовым пожаром, который вы затеяли?»
На том конце ответили не сразу.
«Мы запустили беспилотник 10 минут назад».
«Положение!»
«Южнее Сент-Хилл пожар остановлен. Стэнфорд окружен брандмауэрами».
«Мы не в Стэнфорде, не так ли?»
«Вы правы, сэр. Севернее Сент-Хилл пожар распространяется по окрестностям. Он слишком велик, чтобы его потушить».
У Коннора все похолодело внутри.
«Через какое время он дойдет до нас?»
«Через 20 минут или около того».
Коннор бегом бросился в гараж. Доктор Парк по-прежнему сидел в фургоне с открытыми дверцами. По экрану ходили мозговые волны Дезмонда. Парк, очевидно, слушал переговоры по рации и потому упредил вопрос.
«Не знаю», —
сказал он, пожав плечами.
«Доктор!»
«На грани!»
«До какой степени?»
«Речь идет о минутах. 50 на 50, что сеанс закончится до пожара».
Коннора подзуживало отдать приказ уходить без малейшего промедления. Но он не мог решиться. Брат, распростертый на койке, пребывал в полной беспомощности, которую в далеком прошлом сам Коннор испытал в доме, поглощаемом пожаром. Дезмонд попытался его спасти. Тогда у него ничего не получилось, зато он спас Коннора 20 годами позже. Теперь настал его черед спасать старшего брата, и единственную надежду на это давали спрятанные в лабиринте воспоминания. Коннор включил рацию.
«Группы 2, 3 и 4. Оттянуться в Вест-Атертон, занять скрытые позиции. Группа 1, присоединяйтесь ко мне, мы скоро уходим. И не светиться».
Через 10 минут температура в доме начала расти. Коннор сидел в гараже, потел и следил за своим дыханием, стараясь не думать о подкрадывающейся к нему гиенне. Совершенно неожиданно во входную дверь постучали. Дезмонд не стал ждать, пока Юрий соизволит помочь в розысках Коннора. Он нанял лучших частных детективов Австралии, чтобы те выяснили, какая участь постигла брата после пожара. Потом нанял следующих в списке лучших. Раз за разом детективы заходили в тупик. Они то и дело просили денег на юристов, доступ к госархивам или экспертов, но поиски не продвигались. Дезмонд удвоил усилия. В свободное от розыска Коннора время он пытался решить заданную Юрием загадку. По сути, вопрос сводился к тому, как мир стал таким, как сегодня. В частности, почему Австралию колонизировала Великобритания, а не Россия, Китай, Япония или Индия. Все эти страны в 1606 году, когда голландцы высадились на берегах Австралии, были мощными державами, но островной континент открыли не они. Кроме того, Западная Европа колонизировала обе Америки и острова Тихого океана, распространив свой язык и культуру, а вместе с ними свои законы и принципы экономической деятельности. Почему? Дезмонд начал с явного отличия — религии. Когда он представил свою теорию Юрию, тот замотал головой.
«Дело не в религии».
Дезмонд стал копать глубже, сравнивать географию, климат. Потом сообразил, что ключ к новой загадке, скорее всего, кроется в ответе на предыдущую загадку. Homo sapiens победили конкурентов, неандертальцев, денисовцев и флорессов, потому что иначе мыслили. В чем состояло отличие мышления британцев испанцев и голландцев. Разница была очевидна. Юрий сидел в номере Дезмонда, скрестив ноги и сложив руки на животе. Дезмонд стоял у большого, от пола до потолка окна, с видом на зеленый океан деревьев и травы, с пешеходными тропами, под названием «Парк Виктория». «Запад толкал вперед капитализм», — заявил Дезмонд. «Капитализм создавал стимулы для исследований, а также эксплуатации». Юрий одобрительно кивнул.
«Половина ответа есть».
Второй половины у Дезмонда не было. Когда Юрий вышел, Дезмонд схватил настольную лампу и хотел было запустить ей в дверь, но в последнюю секунду сдержался. Потянуло напиться. Вместо выпивки он отправился на прогулку. Он перенимал от Юрия не только фактические знания, но и терпеливость, самодисциплину. Зазвонил телефон. Услышав голос частного детектива, Дезмонд ощутил трепет ожидания. Агента звали Арло. Новозеландец говорил резко, с густым акцентом.
«Кажись, я кое-что раздобыл, Дези».
Они встретились в кафе на Грефнелл-стрит, набитом посетителями с собаками. Люди с интересом смотрели на экраны лэптопов, в книги и лишь изредка безразлично друг на друга. Агент с копной нечесанных волос выложил на круглый столик конверт из манильской бумаги и вытащил из него несколько фотокопий и рукописных записей на бланках больницы. Сведения о госпитализации, операциях и выписанных лекарствах. Имя пациента на бланках — Джо Блокс, австралийский вариант имя Рек. Примерный возраст — 12 месяцев.
«Через два дня после пожара на вашу старую усадьбу пришли два спасателя. Оценить положение и все такое. И за опрокинутым холодильником нашли малыша. Рядом лежали сгоревшие останки женщины».
«Прошу вас, говорите тише», — прошептал Дезмонд. Он читал больничные записки, и каждое слово кинжалом вонзалось в сердце. Жажда выскочить на свежий воздух стала нестерпимой. Сильнее ее было только желание дочитать все до конца и узнать правду. Травматолог в приемном покое направил ребенка в детское реанимационное отделение. Сохранилась запись, отражающая его тревогу. «Сильнейшее обезвоживание, ожоги третьей степени на 40% поверхности тела, два случая ожогов четвертой степени на правом бедре и правом трицепсе». Дезмонд не мог оторваться от последней строки. «Прогноз неблагоприятный». Медбригада спасла ребенка от обезвоживания, удалила омертвевшие ткани, сделала перевязку, постаралась, чтобы он набрал вес. На четвертый день тон примечаний сменился на положительный. Состояние критическое, но стабильное. На лечение реагирует. Ребенка перевели в детскую больницу Аделаиды, где он два месяца висел между жизнью и смертью. Приходя в сознание, малыш непрерывно плакал. Ему давали успокоительные и всячески старались залечить места ожогов на лице и других частях тела. Старшая медсестра смены оставила запись.
«Тот факт, что он еще очень мал, одновременно и благо, и проклятие. По крайней мере, он не запомнит свои кошмарные раны».
Арло ерзал от нетерпения.
«Эй!»
— крикнул он буфетчице.
«Ирландский кофе, маешь?»
Та пробурчала что-то неразборчивое. Арло наклонился над столом.
«Пацан-боец, Дези!»
Дезмонд перевернул последнюю страницу, на которой говорилось, что пациент был отправлен в детский приют за городом.
«А где он сейчас?»
Арло отодвинулся.
«Не знаю».
«А что еще принес?»
«Это все».
«Все?
Ну, я думал, ты сразу захочешь узнать».
Он не ошибся. Однако новость о выжившем брате только подогрела жажду узнать больше. «Выясни, где он, Арло, или что с ним стало?» Бывалый сыщик одарил Дезмонда фальшивой сочувственной улыбкой. Наконец он театрально вздохнул, словно жалел о том, что принес дурные новости.
«Знаешь ли, Записи не так легко было достать. Пришлось перекопать половину больниц Южной Австралии. Разыскивать твоего человечка становится все накладней, Дейзи. Я к тому, что потратил уже в 3 раза больше времени и денег».
Арло выжидающе посмотрел по сторонам. Дезмонду этот репертуар был хорошо знаком. Детектив проверял глубину карманов клиента и насколько охотно тот был готов запустить в них руку.
«Даю тебе 2 недели», — сказал Дезмонд, — «и плачу 10 000 австралийских, если найдешь его самого или свидетельство о смерти».
Арло развел руками.
«Я беру почасовую оплату. Никогда не знаешь, куда тебя заведут поиски».
«Я плачу за результат. Если 10 штук тебе мало, скажем друг другу до свидания прямо сейчас».
Арло покрутил головой, словно принимал трудное решение.
«Ой, ну ладно. Просто искренне хочу, чтоб ты воссоединился с братишкой».
Каждый новый день продлевал агонию. Каково было знать, что брат выжил, намучился и, возможно, продолжает страдать в одиночестве? Дезмонд не мог выспаться. Его ум напоминал заезженную видеокассету, воспроизводящую снова и снова тот день 20 лет назад, когда он, ребенком, выкрикивая имя брата, смотрел, как пламя лижет стены и взбирается на крышу родного дома. Теперь он понял свою ошибку. Если бы он подождал немного, не стал бросаться в пламя, то мог бы найти еще живого Конора и, возможно, доставил бы его в больницу куда раньше спасателей. Они бы не разлучились, росли вместе. Как бы сложилась их судьба? Что тогда случилось бы с Конором? Бесконечные вопросы и чувство вины преследовали Дезмонда по пятам. Он пробовал сосредоточиться на последней загадке Юрия, но у него ничего не получалось. Чтобы уйти от действительности, Дезмонд, как и в Сан-Франциско, стал делать физические упражнения. Бегал по паркам Аделаиды, наращивая нагрузки с каждым днем, пока эндорфины не отключали мозги, возвращая свободу. Тянулся день за днем. Арло не звонил. Дезмонд бегал каждое утро и еще раз после обеда, и в весенний дождик, и под палящим южноавстралийским солнцем. Ясным воскресным утром в конце 7-мильной пробежки пришло неожиданное озарение. Он даже не размышлял в этот момент над вопросом Юрия. Ответ явился сам по себе. Разрозненные кусочки мозаики вдруг сложились воедино, как если бы Дезмонд всю жизнь смотрел лишь на части гигантской панорамы прямо у себя под носом, не воспринимая картину целиком. Теперь глаза открылись настежь. Он достал телефон и позвонил Юрию.
«Да?»
«Я знаю, почему западные европейцы колонизировали 5 веков назад Америку, Австралию, Индию, Гонконг и Африку». В трубке молчали.
«Потому что у них был ты, Юрий».